Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном. 17 часов московское время. Всем здравствуйте. Вы смотрите YouTube-канал «Популярная политика», программу «Честное слово», традиционное пятничное «Честное слово» на «Популярной политике» с писателем, поэтом, литератором и журналистом Дмитрием Львовичем Быковым. Меня зовут Нинур Сибашвили. Дмитрий Львович, здравствуйте.
Здрасте, Нино, здрасте всем.
Давайте сразу скажем нашим зрителям, что сегодня мы будем в эфире чуть меньше. В половину мы отпустим Дмитрия Львовича, но это не должно нам помешать обсудить все, что успело произойти за эту неделю. Кстати, как вам кажется, что самое главное из того, что мы наблюдали на прошедшей неделе, Дмитрий Львович?
Знаете, вот здесь я, пожалуй, затрудняюсь, потому что два главных фронта, понятное дело, продолжаются. Обстрелы Харькова и вот этой ночью в очередной раз прилеты. И идут разговоры о том, что, ну, собственно, российские пропагандисты говорят об этом давно, что вся украинская инфраструктура, все мирные граждане и все энергетические украинские центры являются легитимной мишенью. Знаете, вот разговор о том, что бомбежки мирных городов являются легитимной мишенью, потому что это ослабляет тоже Украину. Это сравнительно новый акцент. Раньше Россия все время старалась подчеркивать, что она воюет в основном с военными. Это не так. Мы все это знали. После Бучи весь мир свои расследования провел. Все было понятно. Но говорить вслух, что разрушение энергетики Украины является легитимной целью, этого как-то не было вообще. Бесстыдство нарастает. Это вот первый фронт, который, на мой взгляд, совершенно очевиден. Что будет с Украиной летом, я не знаю, а к зиме, видимо, они собираются и Киев, и Харьков, и Одессу обесточить. Таково их главное сегодня установление. И второй фронт, который тоже становится все более, понимаете, наглядным. Ведь мы много раз говорили о том, что в российской идеологии сказанное не отыгрывается назад. Оно является прямым руководством, да, прямым конструктором реальности. Можно потом сколько угодно дезавуировать эти слова, но сказанное обрастает плотью немедленно. Это велосипед, который едет в одну сторону. Все чаще начинают звучать слова о том, и не надо обманываться, что и говорят городские сумасшедшие, вроде Дугина, там он городской сумасшедший, но свой политический центр в РГГУ он получил и назвал его именем Ильина. В общем, Дугин выразился, что Иерусалим должен стать русским городом. Об этом Проханов и прохановцы и прочая геополитическая шваль говорили очень давно. Разговоры идут о том, что раньше, понимаете, вот раньше, довольно долго, а их удовлетворяло, если Россия станет одним из центров многополярного мира. Сегодня нарратив изменился, потому что наращивать истерику надо. И сегодняшняя Россия, в их представлении, это центр однополярного мира. Сегодняшняя Россия – это царь горы. Так получилось, что идея тотального захвата человечества сначала звучала как шутка. Потом, как отдаленное будущее, и сам мир к нам притечет, и мы его примем. А сегодня идея развязывания войны, причем в ближайшее время, она звучит везде. Постоянно повторяют, что Владимир Путин не остановится ничем. Постоянно повторяют, что после Украины приготовятся к Казахстану, об этом говорят открытым текстом, Средней Азии в целом, Прибалтике, Польше, ну, Прибалтике сейчас термин неупотребимый, странам Балтии, Польше, Европе в целом, Америке угрожают вовсю. То есть, иными словами, нарратив военного вторжения и мирового господства продвигается даже более упорно, чем продвигался он, например, в Китае маоистских времен. Это горько, это страшно, это смешно во многих отношениях, но надо понимать, что это реально, что это не разговоры, там Путин сейчас, вы знаете, предложил возродить программу «Одну к девушке», это не утешение престарелых геополитиков из клуба «Одну к дедушке». Это та реальная программа, которая ожидает человечество в ближайшие годы. С одной стороны, другого способа остановить диктатуру нет, она должна самоуничтожиться. С другой, страшно думать о количестве жертв, которые мир потеряет на этом пути.
Знаете, я думаю, а как в в сознании Владимира Путина умещаются две картины. Вот, например, уничтоженные ТЭС в Киевской области, Тернопольская, да, Трипольская, прошу прощения, тепловая электростанция, которая была полностью разрушена и вряд ли будет восстановлена к зиме. И параллельно мы видим, как вода все прибывает и прибывает в Оренбургской области. И, по сути, Владимиру Путину, вместо того, чтобы заняться страной, которую он якобы управляет, сидит вместе с Лукашенко на пару и рассказывает, как они денацифицируют Украину. За эти два или уже третий год неужели у него никакого диссонанса в голове не появилось? И если не появилось, то почему, как вам кажется?
Нет, вот это, кстати, интересный вопрос. Понимаете, диссонанс там явно есть. И реанимация разговоров о Стамбульском мирном плане осуществлена, хотя и с помощью Лукашенко. Это, в общем, конечно, клоунада. В очередной раз Лукашенко озвучил какое-то безумие насчет трупов, которые пограничники сбрасывают в Беларусь. Но там вообще пошел такой а-ля улю, что, вы знаете, да, ему нужен классный клиницист, а не мы с вами. Но, несомненно, другое. Реанимация Стамбульского плана – это очень символическое событие. То есть они все-таки думают о том, как им... Не то, чтобы закончить войну, об окончании войны речи нет. Речь идет о получении отсрочки, потому что видно, что хотя они мир-то и хотят захватить, но дела сейчас не очень хороши, и постоянно всплывают разговоры о демобилизации призванных или, по крайней мере, о каком-то ограничении срока. Там они все критикуют, что в Украине новая мобилизация, но так в Украине, по крайней мере, люди уходят на конкретный срок. А сколько это будет длиться в России? И предупредили, что пока война не кончится, им не надо об этом даже заикаться. Следовательно, понимаете, они, видимо, понимают, что какая-то пауза, какая-то передышка в войне им совершенно необходима. Честно вам скажу, когда Арестович рассказывал про стамбульские переговоры, он участвовал в них, и когда он говорил, что идея стамбульских переговоров на самом деле не похоронена, что Россия к ней вернется, я не очень верил. Я абсолютно был убежден, что и Украина не захочет после Бучи уж точно. И главное, что в России, ну, как-то нет сейчас желания ограничиваться, да, внеблоковым статусом Украины, ее вступлением в ЕС, прекращением войны на линии разделения и так далее. Что они хотят идти дальше, они все кричат же, что они сейчас до Львова дойдут, да? И мне казалось, что в ближайшее время этот план реанимирован не будет. Нет, они об этом заговорили. Более того, Путин в разговоре с Лукашенко, понятно, что он не к Лукашенко обращается. Кто такой Лукашенко, чтобы всемирный диктатор с ним говорил? Клоун. Он, конечно, обращается не к нему, а к мировому, как ему кажется, правительству. И говорит, мы готовы на мир, но вот на таких условиях. Тут Дмитрий Медведев уже, значит, тоже... что у Путина на уме, у Медведева на языке, он уже озвучил эту идею, что мы готовы к переговорам, но с позиции нашей полной победы. Он предложил им там условия, при котором Украина склоняется и целует сапоги победителю, но что-то в этом роде. Я дословно его бред не могу воспроизводить. Но то, что идея мирных переговоров на условиях невлокового статуса сейчас реанимируется в России, это, безусловно, так. То есть они понимают. И понимают они это не благодаря Орскому наводнению, потому что на Орское наводнение им плевать абсолютно. Ну, а, видимо, благодаря тому, что как-то радикальных успехов на фронте достигнуть не получается, матери ропщут, кастрюльный протест нарастает. Ну, и вообще как-то нет ощущения у Владимира Путина большой триумфальности этой войны. Так что определенные подвижки в сторону мира, они, наверное, есть. Другое дело, что этот мир нельзя считать окончательным. Другое дело, что Россия в путинском ее виде не успокоится, пока Украина существует вообще. И Украина прекрасно это понимает. Поэтому никакой особой готовности к переговорам с той стороны, ну, судя по тому, что пишут у других там закулисных мнений, у меня нет, я не наблюдаю. Что касается, простите, я влезу все-таки с Орск. Понимаете, вот это наводнение, оно является одной из тех катастроф, мы об этом тоже много говорили, одной из тех катастроф, которые имеют символическое значение, вроде Тунгусского метеорита, предсказавшего революцию. Понимаете, это потоп. На Россию хлынет потоп. А отсроченных проблем, отсроченных решений, закрытой информации пойдет такой потоп правды, который мы себе не представляем, потоп в значении Сенкевича, понимаете, такой делюж. После нас хоть потоп, эта фраза применительно к России, она становится абсолютно реально. Более того, при нас потоп. Россия живет сейчас в обстановке отсроченной жизни. Как только этот режим даже не рухнет, а ослабеет, потоп этих проблем, отсроченных, отложенных, он хлынет и затопит. Так что Орское наводнение – это из тех событий, которые имеют высокое предсказательное, а может быть и пророческое значение.
Из Орска есть репортаж на «Медиазоне», который заглавлен следующим образом. «Кто-то кричит «позор», кто-то «Путин, помоги». Как вам кажется, кого больше и в России, и в затопленном Орске? Тех, кто кричит «позор», или тех, кто все еще ждет помощи от Путина?
Ну, слушайте, ну это, так сказать, не совсем mutual exclusion, это не совсем взаимоисключающие группы. Понимаете, вот вы попали в очень больной, на самом деле, нерв. Позор кричали на протяжении всех 90-х, я это прекрасно помню. И в конце 80-х все время кричали «позор», и проклятия в адрес КПСС росли и ширились. Все это не в первый раз. И все это сочетается с патернализмом самого грубого толка, потому что, понимаете, ведь они кричат «позор» не по тому адресу. Не Путину надо кричать «позор», и не природе. Система, которую разоблачил еще Салтыков-Щедрин, система, где в городе Глупове все решает градоначальник, и за все проблемы отвечает градоначальник, будь то потоп, пожар, любая стихийная катастрофа. Эта система эсхатологическая, она рано или поздно кончается тем, что прилетает оно, как оно, собственно, там показано. История прекращает течение свое. Эта система изначально разрушена, или, по крайней мере, нацелена на саморазрушение вот этой системы управления, когда все решает начальник. Люди, которые кричат, вот это самое, наверное, главное, люди, которые кричат «позор Путину» и «Путин, помоги», в сущности, кричат одно и то же. Потому что Путин – это не та фигура, о которой надо думать во время потопа. Путин – это не тот персонаж, который определяет развитие России. И когда в очередной раз, мы с вами увидим это довольно скоро, увидим еще не старыми людьми, когда все будут говорить, а это все Путин, понимаете, все подсудимые на Нюрнбергском процессе, вспоминает Борис Полевой, говорили, а это все Гиммлер, а это все Гитлер. Все, да, еще на Бормана валили очень многое. Не нужно все валить на отсутствующих, не нужно все валить на лидера. И более того, я Путина не отмазываю, не защищаю, он международный преступник абсолютно гитлеровского масштаба, и никаких для него мотивов снисхождения быть не может. Да? Не надо говорить, что он полководец масштаба Александра Македонского. Он преступник масштаба Гитлера, это понятно, и об этом все говорят открыто. Но, кстати говоря, Путлером его же тоже прозвали не за границей. Это типично русский каламбур. Но кричать «позор» ему и «помоги, Путин» – это одно и то же. Надо в этой ситуации даже не мэра, даже не губернатора. В этой ситуации надо мобилизовывать себя. Ничего не поделаешь. Кроме россиян, Россию некому спасать, некому останавливать и некому будет перестраивать.
Исходя из ваших слов, Дмитрий Львович, как мы должны относиться к тому, что Путин так и не доехал до пострадавших от затопления людей?
Ну, видите ли, сейчас, значит, Сергей Марков продвигает, я думаю, что это он нарабатывает себе, конечно, практически все, что он пишет, он нарабатывает себе на будущую справку о невменяемости, мы запомним, учтем, несомненно. Но все, что практически сейчас пишет Сергей Марков, это повторение путинского такого нарратива, тоже довольно прославленного. Я не поехал в Мурманск, потому что я не хотел мешать спасательной операции. Но, понимаете, спасательная операция происходила в море, и Путин, приехавший в Мурманск, никак бы ей не помешал. И ехать в Мурманск, он тогда еще прислушивался и к советникам, и к давлению общественного мнения, молодой был, он тогда все-таки поехал. Пришлось ему выслушать немало неприятных слов от мурманских вдов. Пришлось сказать, что вы проституток нагнали 10 рублевых. Ну, много было ошибок тогда сделано. Но он с тех пор понял, выезжать в экстремальную ситуацию ему нельзя. Ему надо появляться и присваивать победу, когда проблема уже решена, когда она уже разрулена. Конечно, поездка, вот это замечательная тоже проговорка, уже Елена Иваницкая это отметила, замечательная проговорка Маркова, что Путин бы в Орске мешал. Проблема в том, что Путин мешает не только в Орске. Понимаете? Он мешает практически... Он мешает в Москве, он мешает в мире. Мешает мировому сообществу развиваться, русской журналистике существовать, русской политике двинуться куда-то дальше. Путин лежит на пути истории как бревно. И об этом хорошо было сказано у Маяковского. Обдряб и лег у истории на пути, в мир, как в свою кровать. Его не объехать, не обойти. Единственный выход – взорвать. Ну, взорвет он сам себя, потому что у мира пороху на это не хватает. Он, в общем, подрывает себя довольно успешно и по всем направлениям. А то, что приезд его в Орск, конечно, создал бы нездоровую суету и возможную покраску травы в затопленном городе, это совершенно очевидно. У нас к приезду начальства готовится одинаковым образом. Готовят лучших людей города, чтобы они рапортовали, насколько им полегчало. Но... Проблема же в другом. А если Путин не хочет ехать в горячие точки, он добьется постепенно, уже добился того, что в одну горячую, пылающую, действительно пылающую точку, а летом мы это увидим по полной программе, пылающую точку на карте мира превратилась вся Россия. И печально не это, хотя это тоже очень грустно, но она угрожает поджечь весь остальной мир и, скорее всего, подожжет. Значит, тут возникает естественный вопрос, а достаточно ли такая тактика, которую выбрал сегодня мир, дать Путину выйти из берегов и уже потом остановить? Боюсь, что недостаточно.
И это снова возвращает нас к разговорам о возможном перемирии или передышке в этой войне. Почему мир ходит по кругу, Дмитрий Львович? Вы-то наверняка знаете ответ на этот вопрос.
Да не мир. Вот в том-то и дело. Понимаете... Россия ходит по кругу, это понятно, потому что в отсутствие исторического усилия возобновляется цикл. И в России были такие идеологи, ну, в частности, Прилепин, хотя какой он там идеолог, он повторяет мою идею этой цикличности, просто все время говорит, а если мы ходим по кругу, может, оно нам так надо. Это такой тоже известный русский нарратив, а если мы так живем, может, нам так лучше. А если все действительно существует, то, может, оно разумно. Это тоже не ново. Это задолго до гегельянцев этот термин высказывали греки. А если так есть, то, наверное, нам так надо. Так вот, понимаете, проблема в том, что это циклическое хождение, оно же не приводит к буквальному воспроизводству. Оно, как точно показано в романе великих украинцев Марии и Сергея Диченко «Армагеддон», каждый следующий круг хуже предыдущего. Кстати говоря, великий русский писатель Леонов, там можно спорить о его моральных качествах, но он был умный человек. В романе «Пирамида» у него показано, что каждый следующий срез хуже предыдущего, что история человечества – это не просто спираль, а спираль, как Вавилонская башня, как зиккурат, устремленная ввысь. И каждый следующий круг – там действительно деградация. У Леонова это вообще заканчивалось полным вырождением человечества в романе. У меня есть сильное подозрение, что Россия не просто ходит по кругу. Россия ощутимо деградирует. И, понимаете, можно сказать, что вот 19 век был чудом, русским чудом, хотя тоже там много было своих проблем. Но уже 20-й по отношению к 19-му эта труба значительно ниже и дым жиже, и соотносятся они примерно как Толстой и Шолохов, или как Белый и Пельняк. Понимаете, вот если был Андрей Белый, то его прямой наследник и главный ученик – это Борис Пельняк. А 21 век с русским 20-м, как это не ужасно, он соотносится, ну, примерно, условно говоря, как Айтматов с Садулаевым. Да? Или как я со Стругацкими, мне совершенно не больно это признавать, но хуже. Мы хуже именно потому, что и круг наших проблем уже, и территория наша сужается, и культурные горизонты наши уже. Да главное, просто в результате долгой отрицательной селекции у нас население стало значительно проще, значительно толерантнее, ну, конформнее. Много вы видите сегодня борцов, готовых к чему-то? Да сегодня любая попытка самоорганизации со стороны нации, любая малейшая, приводит к тому, что включается молот репрессий. Им же страшнее всего самоорганизация. Понимаете, вот они завели уголовное дело на феминистку, потому что феминистка – это попытка самоорганизации. Вот они завели уголовное дело на Зыгоря, именно потому что Зыгорь – это тоже один из организаторов СМИ и видный авторитет за рубежом. Да? То есть, иными словами, для современного российского руководства самые страшные враги – это люди, способные к самоспасению, к самоорганизации. Естественно, что в таких условиях вырождение нации идет стремительными темпами. Мы можем уже говорить об этом вырождении, это самоочевидно. Именно поэтому они все ждут, что их кто спасет кто-то откуда-то, вместо того, чтобы спасти себя самим. И заодно и мир спасти от этой чудовищной угрозы. Насчет того, что мир ходит по кругу, я бы как раз усомнился, потому что, знаете, вот они сейчас выдвинули опять идею, что Катынь – это не они, что это немцы. Хотя расследование Катынского дела было международным и многолетним, о Катынском преступлении сняты фильмы, последний фильм Вайды, один из лучших, написаны романы, проведены многократные расследования, раскопки, анализ всех возможных данных. Они по 25-му разу рассекречивают показания фальшивые одного немецкого перебежчика. А вот раньше мир всерьез на это смотрел, всерьез опровергал, всерьез предъявлял факты, теперь мир понял, что это не нужно. Теперь на, так сказать, международного небензио, на мирового небензио, реакция у мира только одна. Вот такая вот. Понимаете, да, все смотрят и говорят, да, шизанутым нет покоя. А если, вот это для меня, пожалуй, самое печальное. Если раньше мир относился к России иногда с испугом, иногда с ненавистью, иногда с восторгом, но, по крайней мере, всерьез, сегодня ждать серьезного отношения к российским новым итерациям вранья и рабства как-то довольно трудно. И чем, понимаете, даже страшную вещь скажу, чем отдельнее ты от страны, тем серьезнее тебя готовы воспринимать в мире.
Интересно в этом контексте обсудить предложение министра внутренних дел Эстонии признать РПЦ террористической организацией. Многие смеются и очень иронически относятся к этим заявлениям. А вы как относитесь, Дмитрий Львович?
Ну, зачем же террористическая организация? Достаточно признать руководство России сатанинской сектой. А в качестве руководства России у нас есть три силы, совершенно очевидно. Это сислибы, обеспечивающие функционирование экономики, они играют подчиненную роль в этой системе. Это КГБ и внутренняя полиция, и вообще другие формы опричнины, которые заняты в основном пыточной практикой и ничем другим. Ну и идеологический отдел этой организации РПЦ, которая тотально подчинена этому же государству, играет примерно ту же роль, что сислибы. То есть, грубо говоря, идеологически поддерживает ее на плаву. Для меня совершенно несомненно, что Россия руководит, начиная с 17 века, а по большому счету еще и с 16-го, с опричнины, которую Грозный хотя и запретил, но отнюдь не упразднил, начиная с 1565 года, с окончательного перерождения власти Грозного, с отказа его от всяких связей с реформаторами, с полного прекращения деятельности Сильвестра и Адашева и так далее, а с репрессией в адрес митрополита Филиппа, в России правят сатанисты. Не надо никакого особенного исследования для того, чтобы проследить практику этих сатанистов по Биби и Кнуту, Анисимова, замечательной книги о политическом сыске в России в XVIII веке. Достаточно рассмотреть символику опричнины, абсолютно сатанистскую, эти метлы и собачьи головы. Достаточно посмотреть на клич Гойда, который сегодняшние идеологи России повторяют без всякой иронии. Это сатанисты. Объявлять РПЦ, как их, так сказать, левую руку или как их прихвостня, объявлять ее террористической организацией бессмысленно, но объявить об ее отпадении от Господа, наверное, надо. И, наверное, такой акт самоочищения со стороны православия необходим. Понимаете, ведь когда Лев Толстой получил отречение от церкви, он написал специальное обращение к верующим и к РПЦ, где объяснял: господа, это не вы меня исторгли, это я отрекся от вас. И я признаю, что я не ваш, но я не признаю вас религиозной организацией. Или, как написал об этом Мережковский, это антихристова церковь. Антихристово-государственная сатанистская организация. Почему не назвать вещи своими именами? Почему не посмотреть на этот страшный багрово-зеленый храм в Одинцове? и не понять все про эту организацию раз навсегда. С глубокой тоской, с отчаянием, с сожалением о тех верующих, которые от них зависят, с сожалением о тех священниках, которые пока ей подчинены. Но давайте уже признаем, мы выступили во времена катакомбной церкви, когда прихожанам, истинно верующим, пора собираться у себя и молиться без какого-либо участия сатанистов.
Еще немного об этих новых временах. 18-летняя школьница из Читы, Любовь Лизунова, будет заканчивать 10 класс в СИЗО, куда ее поместили по обвинению по делу граффити «Смерть режиму». Как вам кажется, насколько это может стать массовой практикой? И почему так жестоко? Для кого это жестокость?
Нино, кто главный враг старика? Я говорю не о конкретном старике, я говорю об обобщенном старике. Главный враг старого человека.
Хочется сказать его болезни, но я понимаю, к чему вы клоните, Дмитрий Львович.
Да, понимаю. Дело в том, что чтобы болезни провозгласить своим врагом, нужны два условия. А – готовность обследоваться, и Б – готовность лечить. Понимаете? Проблема в том, что молодежь – это самая уязвимая категория. Ну, нам придется об этом говорить. Молодежь – самая активная, самая уязвимая, самая опасная для режима категория населения. Понимаете, вот, Нино, что важно. Договориться можно со всеми, нельзя договориться со временем. Именно поэтому большинство тиранов являются сыноубийцами. Потому что в лице сына приходит смена. И когда Иван Грозный убивает своего сына, а Петр допрашивает царевича Алексея, у нас есть две картины, одновременно написанные, картина Репина и Геа, которые рассказывают о сыноубийстве, вообще об убийстве молодого наследия, как о ключевой задаче любого авторитарного режима. Понимаете, это нам повезло еще, что у Ленина детей не было, а Сталин как поступал со своими детьми, мы знаем. Он сломал личную жизнь дочери, сломал абсолютно жизнь любимого Василия и уничтожил Якова. Тут никаких проблем нету. Дело в том, что Яков Джугашвили – это еще один в ряду, еще один рядом с Иваном Ивановичем и Алексеем Петровичем. Это довольно наглядная история. Они должны истребить молодежь. Программа «А ну-ка, дедушки», она не только рассчитана на международных диктаторов, она рассчитана прежде всего на собственных пенсионеров, которые всегда с диким злорадством, с ненавистью говорят о своих молодых людях. Не так одеваются, не так рожают, не так гуляют, все делают не так. Ну, с этой катастрофической ситуацией надо что-то делать. При Сталине детей, начиная с 14 лет, расстреливали, а при Путине детей, начиная с 15 лет, будут сажать. Это неизбежный этап, понимаете? Потому что ребенок для них онтологический враг. Грех не... Слушайте, я вообще люблю вам стихи читать. У нас с вами так мало для этого возможности. Я вам прочту стишок. Он называется «Рансаровская», потому что написан «Рансаровской строфой». Вы не бойтесь, он короткий. А как ребенок мучит кошку, кошка мышку, так вы мучили меня и внушили понемножку мне мыслишку, будто я вам не родня, что из высшей или низшей вещи нищий, но из касты я иной, ваши общие законы мне знакомы, но не властны надо мной. Утешение изгоя, все другое, от привычек до словец, ни родства, ни растворения, ни старения и ни смерти, наконец. Только так во всякой травле, прав, не прав ли, покупается покой. Кроме как в сверхчеловеке, у калеки нет дороги никакой. Но гляжу, сидеет волос, глохнет голос, ломит кости в вечеру, подступает милость к падшим, злоба к младшим. Если так пойдет, умру, душит участь мировая, накрывая, как чужая простыня. И теперь не знаю даже, нахрена же вы так мучили меня.
Браво. У нас закончилось время, Дмитрий Львович. Поступай
снова к младшим, понимаете? Вот я смотрю на вас и думаю, господи, какая радость, какая прелесть быть молодым. Но меня спасает не но только то, что я себя чувствую пока еще на 24 года. Не дай бог, что заболит, я превращусь в такого монстра. Но я это, по крайней мере, за собой знаю.
До встречи, Дмитрий Львович. Я уверена, что этих встреч будет еще очень и очень и очень много.
Дай вам Бог здоровья, спасибо за сострадание. В следующий раз просидим на 15 минут дольше.
Договорились. В следующий раз будет в следующую пятницу. Говорю я это уже нашим зрителям. Вот так вот коротко получилось сегодня, но, как мне кажется, довольно бодро и очень разнообразно. Раз уж вначале мы сэкономили время на всяких разных ритуальных воззваниях к вам, дорогие зрители и подписчики популярной политики, сейчас развернусь на полную и, никуда себя не торопя, вам расскажу медленно, чинно про то, как важно ставить лайки. Не пугайтесь, это будет не совсем недолгая, нудная инструкция. Просто вежливое напоминание поставить лайк нашей трансляции, чтобы YouTube и его странные, загадочные алгоритмы сработали как надо. И наш разговор с Дмитрием Львовичем услышала и увидела как можно больше людей, чтобы и нас с вами, друзья, стало больше. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. Это действительно очень важно. Понимаю, что у каждого канала есть своя какая-то конкретная ограниченная аудитория, но давайте эти границы потихонечку двигать и расширяться. Будет очень здорово, если вы это сделаете. Тем более, что популярная политика продолжает свою работу, и мы обязательно увидимся с вами. Лично я увижусь с вами обязательно уже на следующей неделе. Скажу отдельно огромную благодарность нашим замечательным патронам. Вы, кстати, тоже можете стать патроном, если придете по QR-коду, который был только что на наших экранах. Спасибо огромное всем патронам, которые уже это сделали. Спасибо им отдельно за стабильность, за то, что продолжают нас поддерживать все это время. И, конечно, большое спасибо нашей постоянной зрительнице Елене Дитрих, которая дарит спонсорство нашим зрителям и сама поддерживает нас через суперчат. Это очень важно, ну и очень приятно. До скорой встречи, друзья! Увидимся с вами еще раз. Обязательно напомню, что меня зовут Нино Розибашвили. Ну и пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.